ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Srimad Bhagavatam, 5-я песня, глава следующая, 11-я, Джанабхарата, 19-й линер Хогани. В этой главе приводятся подробные наставления, которые великий Брахман Джанабхарата дал Махараджи Рахогани. Джанабхарата сказал царю, здесь цитата у меня пропущена, связана с кармакандой. Но с духовной точки зрения все эти условности бессмысленные, они нисколько не помогают продвигаться по духовному пути. Обусловленное живое существо всегда находится во власти гун материальной природы, а потому ищет лишь материальных благ и судит о том, что для него выгодно, а что нет, сугубо с материальной точки зрения. Иначе говоря, сколько бы такие существа ни рождались в этом мире, их ум, которому подчиняются органы чувств, всегда поглощен материальной деятельностью. Именно поэтому живые существа получают все новые и новые материальные тела различных типов и подвергаются многочисленным страданиям. Все мирские условности не более чем порождение ума. И пока ум живого существа поглощен ими, оно вынуждено волочить обусловленное существование в материальном мире. Существует 11, или, согласно другим источникам, 12 основных видов деятельности ума. И каждый из этих видов может принимать сотни тысяч форм. Тот, кто не обладает сознанием Кришны, увлекается порождениями своего ума и оттого все время находится во власти материальной энергии. Но избавившись от привязанности к ним, живое существо сразу достигает положения чистой души, неоскверненной материи. И есть два типа живых существ — дживатма и параматма, или индивидуальная душа и высшая душа. Те, кто в совершенстве постиг высшую душу, знают, что это Господь Васудева Кришна. Он входит в сердце каждого и руководит всеми действиями живых существ. Высшая душа — это высшее убежище для всех индивидуальных душ. Постичь высшую душу и свои отношения с ней может только тот, кто полностью отказался от общения с мирскими людьми. Такой человек становится способным переправиться через океан неведения. Причиной обусловленного существования души является привязанность к внешней энергии. Эта привязанность коренится в уме. И пока мы не избавимся от нее, нас будут преследовать мирские тревоги и беспокойства. Хотя порождения ума иллюзорны, они оказывают на нас огромное влияние. Поэтому нужно всегда держать ум в повиновении и ни в коем случае не давать ему поблажек. Иначе ум возьмет над нами верх и заставит нас забыть о своем истинном предназначении. Когда живые существа забывают, что они вечные слуги Кришны, и что служить Кришне — это их единственный долг, материальная природа вынуждает их служить объектом чувств. И так нужно уничтожить порождение своего ума, разрубить их на кусочки, куски, мечом служения Верховному Господу и Его преданному. Гуру Кришна Прасаде Пая Бхакти Лата Биджа. Это суммарий всей главы, здесь описывается, о чем пойдет речь вкратце. Смысл этой главы. И текст первый сегодня. Брахмана увача, ако вида, ако вида вада вадан, вадасятто нативидам, варишта насурья йохи явахарам петнам, тат Татвава маршина самахананти. Перевод стиха. Браман Джана Бхарата сказал: «О царь, ты вовсе не обладаешь глубокими познаниями, хотя и пытаешься говорить языком мудрецов. Истинный мудрец никогда бы не стал передавать отношениям господина и слуги или же материальным страданиям, удовольствиям такого значения, какое придаешь ты. Все это лишь различные проявления внешней энергии. И те, кто сведущ в духовной науке, кто познал абсолютную истину, объясняют их совсем с другой точки зрения». Комментарий Шрила Прабхупады. Подобным же образом Кришна отчитывал Арджуну: «Ашочан анвашочаствам прагьявадамща бхашасе». Подавляющее большинство людей любят с умным видом давать советы, но, как правило, они не обладают духовным знанием, а потому их слова — сущий вздор, подобный детской болтовне. Таким словам не стоит придавать большое значение. Нужно внимать речам Кришны или его преданных. Если человек будет говорить, опираясь на духовное знание, тогда его слова приобретут вес. В современном мире очень много глупцов. Шримад Бхагаватам или Гита называют таких людей мудхами. Они пытаются руководить обществом. Но поскольку у них нет духовного знания, в мире царит хаос. Чтобы спастись от несчастья, которое несет этот хаос, человек должен развивать в себе сознание Кришны и получать наставления от таких возвышенных личностей, как Джана Бхарата, Господь Кришна и Капиладев. Вот единственный способ решить все проблемы материального существования. Итак, здесь проводится различие в этом стихе между мирским знанием, образованием и духовным. И царь говорил, в общем, мудрые слова, мы читали в предыдущей главе, что говорит Махараджа Рахугана. Видно, что он образован. И царское положение, у него очень высокое воспитание, культура. Также широкие познания должны быть, чтобы руководить миром. Все это есть у Махараджа Рахугана. Но Джана Бхарата не придает этому никакого значения. Такому образованию, такому положению, такому как бы весу. Он считает, что в таких словах веса нет на самом деле. Они возымеют действие, они не проникнут глубоко в сознание людей. Почему? Потому что основаны на ложном собственном обозначении. Люди будут завидовать таким словам. Не примут сердце. Потому что Махараджа Рахугана говорил с позиции превосходящего правителя. Хотя говорил правильные вещи. Согласно тому, как учили его в этой династии. Но поскольку он не обладал духовным знанием достаточно, он отождествлял себя с материальным телом. И качество его знания было материальным. В гунах материальной природы. Это та же самая информация. Вот почему здесь говорится, нужно услышать непосредственно от Кришны, непосредственно от представителя Кришны, человека, который обладает знаниями в Бхагавад-гите, Кришна. Говорит неожиданно вещь для Арджуны в 13 главе. Что Арджуна тоже, он говорит, опираясь на знания, но Кришна называет его скорбящим подобно Шудре. Как тебе скверна такая лавила? И, конечно, мы можем сбиться с толку, но какая скверна, я же опираюсь на знания и опыт. Не так же на шастры могу опираться. Но Кришна неожиданно говорит, что знание — это качество, ничто иное, и все остальное просто невежество. Любые формы знания, образования. Просто невежество. Шрила Прабхупада говорит, что, естественно, каждый обладает каким-то знанием. Даже насекомые, даже птицы, животные. Все обладают каким-то знанием. Это души. Но что стоит их знание? Не имеет никакого веса. Что там говорит животное другому животному? О чем там птицы говорят? С нашего уровня это уже не имеет никакого значения. Лишь некое украшение нашей жизни. Итак, согласно этому контексту, слова должны иметь вес, подкрепленные качествами и образом действий. И В санскрите это выражается еще по-другому, как ачар, причар. То есть, кто хочет говорить, должен делать так. То есть, должен соответствовать словам, иметь соответствующие качества. Это уже трудная вещь. Вот этому научить сложное. Кроме как духовного процесса не существует другого способа. Если нет духовной школы у человека, он не способен развить качество. Или, как мы говорим, изменить себя, улучшить. Это очень-очень-очень-очень трудно. То есть мы должны знать, что такое гуны материальной природы, это веревки. Тарих еши гуна мои, мама моя дуратия. Это очень трудно. Это божественная энергия, и они означают качество гуны материальной. И то же слово означает веревка. Ее невозможно разорвать. Если мы еще опутаны, как в коконе, шансов никаких нет. Как может человек себя развязать, если он так связан с ног до головы? Поэтому мы знаем, что просто изменить себя без какой-то основы, без какой-то точки опоры, без какого-то предания, без какого-то уважения, сверх какой-то любви, сверх какой-то ценности, святости по отношению к кому-то, мы не сможем пожертвовать даже своими дурными качествами. Такова эта привязанность, сила привязанности дживы. Очень трудно расстаться с телесными представлениями. Очень сложно. Поэтому необходимо образование. Как освободиться от гун материальной природы? Гуны связывают, но гуны же и освобождают. Так говорится. В 14-й Бхагавад-гите Кришна говорит, как освободиться из этого мира. Нужно достичь гуны благости. То есть, Прабхупада говорит, мы не говорим, оставьте все материальные качества. Нет, нет. Даже говорит, мы не говорим, оставьте полностью секс и еду, сон и оборону. Нет, невозможно. Это гуны материальной природы заставляют нас все это делать. Думать об этом как о своем существовании, о своей сути. И говорит, мы не говорим, оставьте. Мы говорим, прекратите незаконный секс, неправильную еду, неправильную оборону. Она остается. Смотрите, мы не можем так вот все эти гуны просто взять и отвергнуть. Мы должны выбрать лучшее качество, лучшую пищу, лучшие отношения, законные отношения. И вот когда мы говорим о законе, закон или дхарма, это уже представитель Бога, это уже Бог. Таким образом, наша жизнь, хотя она основана на точно тех же принципах, еда, солнце, выкупление, оборона, эти знания есть у всех живых существ, это совершенно естественно. Но добавляется закон, дхарма, и это становится цивилизованной жизнью. Уже это путь к духовному осознанию. Дхарма – это Бог, то есть закон. И если Бога нет, Прабхупада говорит, почему они подчиняются? Все чему-то подчиняются. Подчиняются закону. Все находятся в подчиненном положении. Почему? Если они говорят, что Бога нет, Бог, дхарма, закон. Любой закон представляет Бога в этом мире. Любое положение, которое человек занимает, оно также свыше. Поэтому, говорится, нижестоящий уважает вышестоящего. Почему? Потому что это дхарма, Бог. И все мы в этом смысле, люди, все являются представителем Бога. Отсюда эта ответственность великая. За свои поступки и качества. И если человек не развивает качества, но провозглашает какие-то высокие принципы, кто он? Если он не развивает сознательно в себе смирение, почтение, культуру духовную, как принятие духовного учителя, как отказ от ложного эго, как скромность, как непривязанность слишком ко всему мирскому. Если он не культивирует эти качества, но при этом исповедует, как бы проповедует какие-то возвышенные вещи людям, кто он? Негодяй и мошенник, говорится, вот он. Вот он, лжец на самом деле. Вот здесь об этом говорит Махараджа Бхарата. Ты говоришь с позиции ложного эго. Что стоят твои мудрые слова? Ты говоришь с позиции превосходства. Ты думаешь, что ты царь, это телесная концепция, дорогой мой. Ты не освобожден. Есть разница. Конечно, у нас есть какой-то пол, какое-то положение. И мы дхарма. Царь есть царь. Муж есть муж. Полубог есть полубог. То есть это положение. Но если он не может привести своих подданных, подопечных к освобождению, он греховный уже потому, что принял на себя это положение без этой ответственности. Это уже греховно считается в шастре. Если он не принимает такую ответственность, но занимает это положение, это великий грех. Поэтому, когда человек действует из своего положения, он должен действовать в определенной пхаве, не гордиться этим положением, не связывать свою истинную суть с этим временным материальным положением, но использовать его для служения Кришне. То есть он должен сохранять качество смирения и почтения, даже занимая высокое положение. Это очень трудно для обычных людей. Это почти невозможно. Стоит нам просто сесть выше других, мы уже чувствуем себя выше. Да. Автоматически. Поэтому сидение в возвышении предназначено для тех, кто должен говорить на духовные темы. Мы читаем Шримад-Бхагаватам с асаной, это нормально. Не так, что мы просто баллотируемся, поднимаемся на трибуну и говорим о себе, о своей программе, и таким образом мы что-то продвигаем. Это мошенничество просто. Говорящие о Боге, слушающие о Боге находятся на одном уровне, то есть духовная платформа так достигается. Через служение. Через то, что мы просто говорим о Кришне, мы служим. Служим Кришне и служим друг другу. И таким образом Махараджа Бхарата не просто был царем, он был обусловленным этим положением. Согласно тому, что... То есть Рахугана, Махараджа Рахугана. Согласно тому, что говорит Бхарата Махараджа. Ты обусловлен... Поэтому, когда человек обучает другого человека в материальном мире, это всегда основано на чувстве превосходства. Замечали это? В школах, в колледжах, в университетах. Там есть преподаватели. И они обладают знаниями, они дают предмет, они прекрасно могут следовать программе, достигать какого-то успеха или присваивать кому-то квалификацию. Но, есть серьезное но, они это делают все с чувством превосходства. Они обусловлены. Я преподаватель, ты студент. Я отец, ты ребенок. Это навечное клеймо. Клеймо в том смысле, что человек чувствует превосходство. Это есть причина всех конфликтов. Неприятие. Слова не входят в сердце. Они входят как для практической выгоды они принимают. Потому что про диплом нужен, профессия нужна, навыки нужны. Они принимают это студенты. Но не как истину, а как с позиции выгоды. Вот вся культура обучения сейчас связана с позицией выгоды. Вы будете учиться у меня, потому что вы... У вас нет другого выхода. Иначе вы не получите ни диплома, ни возможностей никаких. Потом вы придете в школу, вы придете в институт. Вы вынуждены это делать. Иначе вам не присутствует квалификация, вы будете никто. И вы будете меня слушать. Вот причина. Не потому, что люди хотят слушать и бегут туда, и хотят слушать, знаете, лезут на крыши, как это было с Иисусом Христом, когда он проповедовал. Люди залезали на крыши или пробивали крыши, чтобы просто взглянуть, услышать, как господчитание. Люди тоже стремились туда. Не потому, что это было материально выгодно. А потому что слова проникали в сердце, они имели вес. Любое слово. Как святое имя воспевает чистое древнее, оно проникает в сердце, и все стремятся ощутить этот вкус, это счастье, блаженство. Это же естественно. Но мы не видим, чтобы студенты в блаженстве учились, допустим. В каких-то колледжах. Потому что там с позиции другой знания дается. И здесь согласно с Шримад-Бхагаватам, это культируется невежество. Это очень опасно, и Шипанишат говорит, это опаснее, чем просто невежество. Культивированное невежество. Вы думаете, что это знание. Вы принимаете как квалификацию свою собственную. А потом мы получаем диплом и видим, что не применяется это нигде, собственно. И наука, она становится... Не наукой. Как Рупасла? Это разве наука? То, что не комбинирует материальные элементы, называют это наукой. Но так же, как я могу взять муку с водой, смешать, получить тесто, сделать чапати. Ну и что здесь такого? Это немножко, это навык называется, это не наука. Навык. И вот вся наука сводится каким-то навыком для того, чтобы просто есть, спать, выкупляться, обороняться, устроить свою жизнь. Вот эти стороны жизни. Все, с этой позиции. Поэтому, когда преданный проповедует, конечно же, он не должен проповедовать с позиции чувства превосходства. Как проявляется чувство превосходства, когда он проповедует? Мы противопоставляем свое духовное настроение другому духовному настроению. Одного преданного с другим преданным. Одно высказывание с другим высказыванием. Это называется на санскрите вьяватхана, разделение, противопоставление. И вот это сравнение, когда сравниваются религии и... обсуждается, какая религия лучше, какая хуже. Вот это вьяватхан, оскорбление считается. Это чувство превосходства. Каждый хочет провозгласить, что его религия лучше. Это чувство превосходства. Как же нам с вами проповедовать, если мы убеждены, что Шримад Бхагаватам лучше всех писаний? Да, может быть, Бхагаватам лучше всех писаний, значит, что мы лучше других. Вот, вот о чем речь. Мы-то как раз совершенно обычные люди. И наша просто удача в том, что мы соприкоснулись с Бхагаватом. И в этом состоянии смирения, уважения, почтения, благодарности мы можем проповедовать. Да, кем я был? Я в ад шел вообще. Меня вот спасла эта книга, эти комментарии, эти Прабхупада. Вот таким образом мы говорим о Шримад Бхагаватам. А я кто такой вообще? Я ничего не знаю, я повторяю. Я даже не могу объяснить, понять все, что тут написано до конца. Но я пытаюсь, поскольку Гуру Махарадж говорит, надо делать, я это делаю смиренно. Стараюсь. Хотя я и не понимаю всего, что тут написано. Я не знаю, кто такой Бог. Шастры знают. Вот мы и повторяем. Все. Не так, что мы изучили несколько шлок, теперь мы знаем. Теперь мы с чувством превосходства начинаем объяснять другим, кто такой Бог, кто такой я. Мошенничество все это. Люди не примут такое знание. На самом деле все люди примут сознание Кришны, если оно проникнет в сердце. Если оно будет наполнено качествами, необходимыми качествами. Кто же не примет? Прабхупада однажды спросил ученика, почему вы принимаете сознание Кришны? Вы же знаете, например. Почему? Говорит, ведь я же не привез сюда ни оружия, я вам не угрожаю. Я вас не подкупаю. Я вам не сулю какой-то материальной выгоды. Наоборот все. И почему же вы принимаете? Где причина? Это вам невыгодно материально. Вас никто не заставляет, не тянет, не угрожает. Почему вы меняете свою религию? Почему вы принимаете сознание Кришны? Почему вы отказываетесь от материального, материальных выгод всевозможных? И когда ученики услышали этот вопрос, не переглянулись и не знали, в чем ответ на самом деле. Но ясно осознали, что никакой причины нет. Почему приняли сознание Кришны? Ну, приняли, но ну, нравится, а я не знаю, что еще сказать. Просто потому, что тут есть любовь. Вот все. Ничего другого не нужно. Если мы распространяем закон, устанавливаем, то нужна аппаратная сила для этого. Нужно написать за нарушение закона. Вот такая ответственность. Вот так устанавливается закон. Если мы Бога устанавливаем как закон, это было в Старом Завете, там, в Ветхом Завете, это тоже описывается, как Моисей устанавливал закон. То есть это было трудно, это было жестоко. Законы – это наказание, суровое наказание. Камнями били, били. Копьями пропекали, чтобы установить закон. Вот такие вещи устанавливали, чтобы люди боялись нарушать закон Бога. Но когда мы говорим о любви, это высший закон. На что сделал намек Иисус, когда он сказал о любви уже? В западном мире эта концепция от Иисуса пришла ему. Любовь. Любовь к ближнему, любовь к Богу. Люди услышали об этом, и они поняли, что это выше и выше любого другого закона. Вот об этом сейчас речь идет. Это любовь, люди ищут. Но в конце концов, поскольку они не могут услышать из верного источника, куда направляют они эту любовь? Исключительно на противоположный пол. В христианском мире это именно развивается. Потому что там концепция любви. Она считается духовной, самой возвышенной. И люди, не услышав из верного источника, услышав это от людей неочищенных, не наполненных духовными качествами, иначе влюбляются друг в друга просто. И страдают еще больше. Конечно же, можно понять этих людей, потому что они не знают о Боге достаточно много. Нет глубоких знаний об этом. Они вынуждены эту любовь направить просто на кого-то еще. Как же любить Бога, если я никогда не видел Его, и я не знаю Его? Так, условно, поклониться, в смысле, дать пожертвование. Ну, да, я делаю это. Поэтому Бхактивинода Такур говорит, несмотря на то, что так много различных религий, все они истинные, если мы хотим развить любовь, то лучше всего для этого будет форма Кришны. Вот конкретное знание, любовь, она конкретна. Любовь не персональна. Если мы хотим отстраниться от этой материальной скверны, мы должны стать имперсоналистами. Но если мы хотим обрести любовь, мы должны знать подробности, всякие интересные сведения, тайные о Боге. Что влюбиться можно только в тайне. Это очень сокровенно, это индивидуально. Эта тайна имеет форму, оказывается. Эта тайна иногда посматривает на нас. Очень интересно. С интересом посматривает на тебя, играющий Бог. И только когда мы начинаем думать об этом, уже у нас как-то волнение какое-то начинается. Что если это так на самом деле, то я начинаю что-то понимать похоже. я, похоже, начинаю что-то понимать. Потому что с этой точки зрения не только Бог интересен для нас, но и мы интересны для Него. Взаимность. Но если Он просто великий, и Он закон, то где же взаимность? Он обращает на меня внимание только тогда, когда я грешу. И молния по голове. И все получается. Вот такие отношения. Так он о себе заявляет. Или земля под ногами разверзается, и вы проваливаетесь просто туда. Так случается. Или если я заслужил что-то перед Богом, я получаю хорошую жену, или большое стадо скота, допустим, власть какую-то получаю, награждает он. Но любовь, вот эти отношения, они между нами все. Бог в этом не участвует. Он либо награждает, либо наказывает через это. Либо дает плохую жену, либо хорошую жену. И так вот я либо счастлив, либо несчастлив. Но сам он, ну как можно так думать, что сам он никогда не уступает в отношения со мной. Это крамола вообще какая-то. То есть так, если понимать через закон Бога, то он далек, очень далек от нас. Судья, он беспристрастен, но никого не любит. Никому особенно не питает пристрастия. Но в Гите Кришна говорит интересную вещь. В какой степени человек предается мне, в такой степени я вознаграждаю. Интересного нет. Представьте, что в полной степени предались Кришне. Что это означает? То, что в полной степени Кришна дает себя вам. Вот так. В полной степени. Ну, кто более удачлив, кто выигрышит? Много ли можем отдать Кришне? Мы. Наше полное предание означает, ну, какая-то капелька бхакти. Это для нас полное предание, что мы еще имеем? А если Кришна ответит? Мы утонем в океане божественности. Вот так описывают святые. Что такое святое имя? Что такое Кришна? Что такое любовь к Богу? Безграничное счастье, духовное счастье, ни в какой сравнении не идет с этим. Материальное счастье, нет, нельзя сравнивать никакое. Это самое возвышенное представление. Как вознаграждается преданный, который предается, как бы свою душу вручает Богу. Что ж такое вручить себя Богу? Обрести Его качество. Все. И все. То есть отказаться от своих материальных качеств, обрести Его качество. Это предание называется. Это трансформация. Когда мы работаем для Кришны, для Бога, это еще не полное предание. Что мы работаем также для себя одновременно. Мы знаем, что работа для Кришны, я поддерживаю себя, а Кришна поддержит меня. Рабочий Кришна называется. А есть преданный Кришна? Это немножко разное. Здесь об этом речь пойдет. Что есть многие люди, которые считаются представителями Бога, они руководят от имени Бога или живут от имени Бога, но они знают, что за это они получают какую-то, тоже какую-то выгоду. Защиту, покровительство, уважение, репутацию в обществе. Это все еще материальная платформа, это не чистое предание. Я вспоминаю эту библейскую историю Иова. Вы читали Библию, конечно, вы знаете всю эту историю. Старый Завет же вы читаете, вы же все христиане. Если вы преданные Кришне, вы автоматически христиане, вы должны знать. Автоматически мусульмане должны знать, понимать и Коран, и Библию, и все. Ну, потому что суть Бхагавад-гита, суть, она открывает все описания. Там есть. Поэтому автоматически мы также уважаем пророков всех, всех святых, в любой традиции. Иов великий святой, очень древнее время, несколько тысяч лет назад жил такой Иов, источник, который вот он оставил после себя в Бухаре, до сих пор вода течет. Мы были там однажды, я очень удивился, что это именно Иов был там, я очень удивился, что такие места вообще есть. И он великий проповедник, он признанный святой при жизни. Все люди поклоняются ему, что он учитель всех. Он всех перевел в сознание Кришны. И поэтому все счастливы, все радуются, только дьявол, знаете, он беспокоится. Дьяволу не нравится этот успех, нет, никак. Он такой злой, завистливый. Он думает, как ему навредить вообще. Но сложно навредить святому, это же ответственность. Мы должны получить позволение Бога для этого. Если вы хотите навредить какому-то святому, вы должны сначала спросить Кришну. Или хотя бы духовного учителя. Могу этому святому сделать что-нибудь? Если гуру санкционирует, ну, сделайте. И дьявол пошел к Богу. И сказал интересную вещь. Он очень умный. Он знает, как достигать желаемого. Он сказал, вот этот Иов, я тебе скажу честно, вот ты божественный, ты все видишь в божественном свете. Но у меня есть еще другая квалификация, я тебе скажу. Он не такой уж святой. Вот давай я проверю его, испытаю. И сам убедишься. Он святой, потому что у него есть все. Дом, много скота, жена, дети и все такое. Он хорошо устроен. Позволь, я заберу у него это все. Давай проверим. Если святой, значит святой. Ну а если не святой, то не святой. Нужно проверить. Это благо принесет всем людям, значит, проверка как это. Значит, зачем обману существовать? Что же Бог отвечает? Да, можешь все забрать. Но душу не трогай. Душа моя. Но душу ты прав не имеешь. А эту, собственно, собирай. То, что хотели. И там случился пожар, дом сгорел вообще. Овцы сдохли. Мор какой-то, не знаю, ну, в общем, какое-то несчастье серьезно случилось. Дом сгорел, все. И овцы погибли тоже. Ну, и Иов сидит, и расстроенный, и ничего не может понять. Я служу Богу всю свою жизнь, каждое своё слово вообще, и мысли. Я молюсь сутки напролёт. Как могло такое случиться? И он печален, но ненадолго. Ненадолго, потому что люди приходят и говорят ему о Боге, успокаивают. Ну, Бог дал, Бог взял. Ну, слава Богу, ну и хорошо. Будем жить дальше. Все же Богу принадлежит. Ну и ничего беспокоиться. Все, и продолжаем пробовать. Пошли на сантифт. Снова намахает, и снова простанет, все как раньше. И дьявол на себе место не находит. Ну что это? Нет, 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 я докажу, все-таки снова идет к Богу. Нет, нет, это потому, что ты его не коснулся личного. Давай вот более личную устроим испытание. Вот позволь мне. Вот он же любит там жену, детей. Позволь, я заберу их. И мы увидим, какой он святой на самом деле. Я имею в виду, ну, вздрагиваю уже, правда? Боже мой. Ну ладно, дом сгорел. Но тут речь о другом идет. И что же Бог сделает? Он позволит, что ли? Бог говорит, да. Бери. Бери все это. Бери, что хочешь, только душу не можешь взять. Душа моя. Не имеешь права. Все умерли. Жена и пятеро детей есть, не знаю, сколько их было. Все умерли. Заболели, умерли. Дома нет, скота нет, семья погибла. И Иов сидит, очень серьезно думает, очень тяжело ему. И люди пришли и стали проповедовать ему. В конце концов, ну, Бог решает, кому жить, кому умереть. Мы стали говорить все эти вещи о времени. О высшей воле, о том, что мы не способны понять волю и разум Бога. Нам нужно, в конце концов, принимать смиренно все, что происходит в жизни. Принимать. И снова разум пробуждается, его он думает, ну, хорошо, хорошо, да. То же самое, ну, Бог дал, я был счастлив все это время, теперь Бог взял, ну. Надо благодарить его, что у меня было хотя бы это какое-то время. Спасибо тебе, Боже, он сказал. Снова пошел заниматься служением. Дьявол, он руки с места не находит. А, нет, 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 нет. Это не все еще. Смогли по Богу. Не заблуждайся, он говорит. Дай мне последний, возможность, последний шанс. И мы увидим на самом деле, кто он. Ну и как мы здесь видим, дьявол таким образом он способствует духовному продвижению. С одной стороны, он зло творит, с другой стороны, есть другая сторона. Позволь мне сделать своим телом, что я хочу. Это просто его еще лично не коснулось. Это все-таки его семья, его дом. Но он сам считает себя этим телом. Дай мне это тело. Что же Бог говорит? Бери. Делай, что хочешь. Душу не можешь взять, душа моя. Ну, теперь конец. И черная оспа началась. Если даже вы выживаете после этой болезни, на вас страшно смотреть. Иногда люди говорят, лучше не выживать после такой болезни. просто становлюсь уродом. Жутко. Она уродует тело человека. Знаете, черная оспа называется. И вот Иов лежит весь в этой черной оспе. И далее описывается, что он начинает сетовать. Начинает бунтовать. Это благодарность за мое служение. Это благодарность за мою преданность. Это за то, что я только о Боге говорил, я распространял эту святость и все такое. И теперь вот эта благодарность. Нет, Бог, ты несправедлив. Нет, Бог, ты не добр. Я не вижу этой доброты, о которой говорится в Писании, о той справедливости, не вижу подтверждения моей жизни. И он стал так говорить, 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 говорить. Люди стали приходить, ученики, Иов, Иов, подожди, не торопись, не делай такие выводы. Не критикуй Бога, не восставай против Бога. А кто вы такие, сказал Иов? Неофиты. Вы не прошли этих испытаний, даже крохи, которые я прошел. Окажитесь вы на моем месте, что вы запоете? Вы просто еще не понимаете, что вас ждет. С Богом лучше, не связывайтесь вообще. Иначе вот такой будет конец, как у меня. А вы все уши заткнули, вот сейчас просто невозможно слушать, разбежали. Больше никто не приходил, все. Аппарат. Он ушел, сознание Кришны, все похоже. Что же было дальше? Неожиданный сюжет. Помните, Бог запрещал трогать душу. Душа, говорит, моя. И он явился этой душе. Вообще не смотрел на его тело. И рассказал Иову о его гордости, о его отождествлении с этим телом. На самом деле, Иов, ты ничего не знаешь обо мне, об этом мире. Ты понятия не имеешь. Где ты был, когда я творил всю эту вселенную? Ты помнишь? Где ты был в то время? Ты ни понятия не имеешь, как творилось все это и зачем. Ты думал, что ты святой, но ты не обладал достаточным знанием. Ни о себе, ни обо мне, ни об этом мире. Ты всегда имел чувство превосходства над другими. И люди тебя уважали, и подтверждали эту ложь, и поклонялись тебе. И ты считал, что ты достоин этого. Но когда пришли испытания с этим телом, видишь, тебе не хватило святости, не хватило знаний. И когда его собственными глазами перед собой увидел Бога, который давал ему наставление, он истрепетал, просил прощения. Он понял, я не это тело больше. Я так заблуждался, серьезно. Я не думаю, что такие тяжкие страдания будут выпадать на нашу долю. Это как бы удел Ветхого Завета, но того времени. Сейчас мы живем в время амнистии. Все прощения. Неважно, кто достоин, кто не достоин, кто греховный, кто праведный, против Хари Кришны, и все. Все прощается. Господь Читания закрытыми глазами просто обнимает всех. Это просто пример от слова, о чем здесь говорится Шриман Бхагаватам сейчас. О чем этот разговор. Итак, самое сложное получать наставление, когда мы имеем положение высокое. Если мы приходим в начале, в движение сознания Кришны, мы здесь никто еще, нам легко слушать. Все лекции, кто бы ни говорил, нам интересно, мы бежим слушать. Но потом растем уже духовно, ложное эго тоже растет, с нами вместе. Мы уже оценим, кого лучше, кого может быть вообще не слушать, а кто там так лекция, а туда можно не ходить вообще. Кто-то поет киртан, а тот, ну может быть приду. А если известный певец, мы думаем, вот это стоит послушать. Я не думаю, что это правильно или неправильно. Но может быть правильно, а может быть и неправильно. Конечно, мы заинтересованы в хорошем общении, поэтому мы избирательно бываем, да, безусловно. Но это не означает, что мы должны принижать чью-то роль и чью-то возвышать искусство. Просто на том основании, что кто-то старше преданный, кто-то младше преданный. Кто-то более опытный, кто-то менее опытный. Кто-то больше знаний, кто-то меньше знаний. Это чувство превосходства культивируется таким образом. Вот этого нужно избегать. Итак, в духовной жизни самое трудное будет сохранять смирение на каждом шагу возвышения. Чем выше мы поднимаемся, тем труднее будет принимать смиренную позицию. Если вы достигнете высокого положения в исконе, Станди, Гуру, Джибиси, кто он даст мне 100 лет? Если все младше вас, если у вас будет 1000 учеников, кто вам даст мне 100 лет? Если даже кто-то и даст, трудно принять. Но если человек культивирует смирение, он принимает любые намеки в свой адрес. Он, собственно, для этого и живет. Он именно это и практикует. Именно это он и культивирует. Он слушает. Он внимательно слушает все, что вокруг происходит. И извлекает уроки для себя. Эта способность ученика, она достигает совершенства в какой-то момент. Он достигает совершенства. И такой ученик, он повсюду видит духовного учителя, повсюду получает наставления, повсюду описывается в 11-й песне Бхагавата, что так много есть проявлений духовного учителя. Для смиренного, мудрого, вайшнава, говорится. Он одними глазами видит слона, собаку, корову, собакоеда. Одними глазами. Собака лает, мы можем тоже понять, что Кришна хочет. Ну, если мы сами достигли этого уровня. Не придумывает ничего только, конечно. Что-то собака лает, можно придумать. И вопрос, в Гите говорится вопрос смирения и мудрости. Вот это знание. И смирение, и качество, это высоко образованная личность, он способен быть всегда учеником, быть всегда оставаться мудрым. Или как Вьясадева, он был на Курукшетре однажды. Какая-то история, редкая, нигде такая на широко не описывается, я слышал ее. И Вьясадева, он тоже был на Курукшетре во время битвы, он хотел примирить две стороны. Но ничего не получилось. Он великие, великие личности, такие как Бхишма, Дрона, Карна, Ятиштира, Арджуна, все там были в воинственном духе. Все. Никак он не пытался примирить, этот воинственный дух не мог быть. Невозможно было. Все они решили убить друг друга. Все они делали. И Вьясадева в таких расстроенных чувствах, он был разбит просто, потому что такие великие личности, Арджуна говорил об этом Кришне, такие великие личности, как Бхишма, что должны погибнуть от моей руки. Но это же наши живые традиции. Если мы убьем их, мы убьем нашу цивилизацию. Это же воплощение наших традиций. И вот он говорил об этом. И Вьясадева с тяжелым сердцем покидал поле битвы. Он скорбел примерно как Арджуна перед началом битвы. Разум был его сбит с толку на какой-то момент времени. И в это время паучок перебегал дорогу перед ним. Очень быстро старался, он бежал туда, знаете, как, так, как переворачивался, таракулся, понимаете. Я всегда посмотрел на него расстроенный и думаю, ну и что, ну и куда ты так спешишь? Что за важные дела у тебя? Ну, после того, что он видел, такое происходит, вот паучок бежит куда-то по каким-то делам. И если его мистик, он понимает язык всех живых существ, и паучок сказал, куда? Сейчас здесь я слышал. Птицы пролетали. Слышал, сейчас здесь колесница Арджуны проедет вот в этом месте, так от меня тут ничего не останется вообще. Я просто спасаюсь, да и все. Вот и бегу. Боевая колесница. И все, перевернет. Знаете, земля спахан будет. Они же сражаются, они же ничего не замечают. Если колесница летит, пауки, они вообще не видят это. Но я просто хочу скрыться куда-то, спастись детством. И он чуть-чуть не остановится. Я всегда его смотрю, боже мой, улыбается. Развеселил ты меня. О своей жизни беспокоишься. Там Дрона, Бхишма, Гривы, паучок. Живой. Ты знаешь, я честно скажу, откровенно. Если ты вот тебе раздай эту колесницу, ну никто даже не всплакнет вообще. Да никто не заметит даже, что ты изменилась в жизни. Не беспокойся так уж слишком. Слишком ты обеспокоен своей жизнью. Какая там ценность в этой жизни? Тут паучок остановился. Сказал, ах, ты надменный, гордый мудрец вообще, заносчивый. Но будет тебе известно, у меня такая же семья, как у тебя есть. И дети есть такие же, как у тебя. И я должен питаться каждый день. Верховный Господь, милостив ко мне, а ты заносчивый мудрец. Никакого сострадания у тебя нет вообще. И тут Вьясадева отрезвился. Боже, это меня повлияло, это вот битва, это политика вся. Это же правда, нужно смотреть равно на всех. А вспомнил Кришну. И снова стал мудрецом. Снова я святая его, снова научился. Обвел умиротворение. Как он научился, смотри, у паучка просто. Это совершенная личность или это освобожденная душа. И она способна вот так быть в сознании Кришны, используя свой разум, свой выбор, будхи-йога. Никогда не будет так, что разум нам больше не понадобится. Все, теперь мы уже лежим, кругом просад один, нектар бьется, и мы просто в нем плаваем, знаете, и ни о чем думать не нужно вообще такое. Времяпровождение в сознании Кришны. Нет, нет. Кришна увлекается такие игры, что там понадобится такой разум, такие чувства, такие переживания. Мы же к этому стремимся. Нет, иногда думаешь, что сознание Кришны — это такой комфорт. Всегда совершенный просад, всегда совершенный вайшнав рядом. Всегда, если я поскользнусь, меня подхватит сотни рук. Мягко поставят на место, погладят по голове еще, дадут конфетку. Нет, Майя будет пинать нас. Майя будет пинать и скажет: дай-ка я возьму вот эту вот, ну, позволь, Кришна. Заберу вот сейчас у него вот это. Эту конфетку. Что он скажет? Но он еще ребенок, какой он преданный вообще. Конфетку забрали. Ну, вот такое доказательство. Вот все просто. Ну, это просад не досолили, ему уже не нравится сознание Кришны. Замечание сделали: о, боже мой, вообще хочет уйти из движения. И Майя скажет: Кришна, кого ты набрал вообще? Их так много, а кто преданный есть вообще? Ну, конечно, Господь читает, он видит, что мы все преданные, мы же все воспеваем Святой Иван. Ну, все преданные. Поэтому, когда Майя отбирает конфетку у нас, нам плохо, просто Господь читает, незаметно другую конфетку дает. Ну, ты же преданный, да я должен заботиться о тебе. Ну, уже такая милость, знаете, ну, уже дальше некуда вообще. Но у нас все равно проблема, ведь у нас же отобрали конфетку, факт был, был. Не важно, что дали другую, но факт был, понимаете? Я хочу сказать об этом. Мы уже до того дошли, понимаешь? Вообще уже. Мы уже на мы конфетки каждый день, и то, но мы помним все равно, помним, что было. Когда движение разрастается, когда мы не такие храмы, есть одна опасность. Серьезная опасность. Мы можем подумать, что вот это такое движение, вот, которое вот способно удовлетворить все наши нужды. Когда мы только приходили в сознание Кришны, не было ничего, это вообще ничего не было, никаких нужд никто не мог удовлетворить. Но мы знали, мы должны создать это движение. Мы пришли для того, чтобы создать, построить храмы, ашрамы, все сделать, как Прабхупада хотел. Но теперь, когда так много построено, люди приходят еще и с таким умыслом. Теперь это движение удовлетворит мои нужды. И это серьезная ошибка. Это означает ложное отождествление. Это означает потеря духовных качеств. Нет, мы приходим сюда служить этому движению, улучшать его. Улучшать. Есть недостатки, радуйтесь, что есть возможность служить. Если бы здесь не было больных, что врач тут делал вообще? Врач пошел бы в другое место. Понятно, что мы привлекаем новых людей, которым необходимо всем очищение, и так много. Много есть возможностей проповедовать, общаться, служить, что-то делать хорошее. Для этого пришли сюда, чтобы отдать свой ум, свой разум, свои силы служению Кришне. Это наша возможность. Верите в недостатки, исправляйте, улучшайте. Работайте, служите. Вот смысл этой жизни. Не то, что здесь храмы, гостиницы, жилые дома, теперь нужно подумать, где тут жить, как тут устроиться, и это главное. Нужно устроиться. Да, но это не главное. Но это нужно об этом думать. Несложно об этом думать. Но нельзя впадать в противоречие конкуренции. Нельзя думать только о собственной выгоде, материальной. Это уже не то, что пропали хотят. Да, и Бхагаватам Сарасвати сильно беспокоился по этой причине, когда движение его было развито, уже он сказал, здесь будет конец всему. Пожар начнется. Он сказал, Прабхупаде будет. А здесь 64 матха действующих. У него сильные ученики, саньяси, проповедники, могущественные. И он говорит: Прабхупаде, все кончится. Пожар будет скоро. Прабхупада же вздрогнул. Прабхупада говорит: такие тяжелые вещи. Все движение в опасности. Почему? Но посмотри, при моей жизни, вот я еще здесь, я их духовный учитель, они ссорятся. Они думают, кто каким матхом будет управлять, кто в какой комнате будет жить. А если я уйду, будет пожар. Я думаю, нужно снять этот мрамор с храмов, продать его, и на эти деньги издавать книги, распространять повсюду. Вот что нужно. Мы должны забывать, что мы, зачем мы пришли в этот мир. Собственно, преданные много делают. Знаете, сколько миллионов книг распространены за эти годы. И это не просто так. Мир меняется. И ансамбль меняется. Благодаря книгам Прабхупады и усилиям преданных, что мы эту миссию принимаем. Вчера у меня был в гостях один ученик Прабхупады. Он заведует BBT в одной области мира. В некоторых странах, там, Дальний Восток и другие. Ученик Прабхупады, о чем написал, беспокоиться? Он говорит, вот в этом месте, вот давно уже книги распространяем. Я там BBT возглавляю. Книги издаем, показал, какие новые обложки они делают, чтобы привлечь внимание людей, на каких языках, все это каталог мне показал, что я видел, чем он занимается. Но там мало распространителей. Хотя очень хорошая платформа для распространения книг. Там люди дают хорошие пожертвования, могут грехастки приезжать, они могут заработать на санкирте нехорошо. И еще и храм, центр там построен. Я смотрел на него и думал, у него уже нет никакой выгоды. Вот он о чем печалится? О миссии Прабхупады. Он очень Прабхупада. Он хочет, чтобы Прабхупада хотел. Там был храм. Я хочу, чтобы... Поможете мне? Пошлете кого-то? И как я могу сказать, сколько вы ученик Прабхупады? Вы беспокоитесь о миссии. Как я могу сказать? Я, конечно, постараюсь помочь. Я, конечно, что-то сделаю. Вот так. Вот мы получаем это представление, а что такое наше движение от учеников Прабхупады, которые беспокоятся всю свою жизнь. Они уже пожилые люди, но они беспокоятся, ведь Прабхупада же хотел. Так давайте сделаем. И мы можем это делать. У нас все больше и больше, видите, и возможности есть, и даже материальные проблемы решаются таким путем. Я потом, если кто-то заинтересуется, скажу, куда ехать. Если кто-то интересуется, я скажу, куда поехать. Хорошо примут, все, он сказал, там будет прекрасно. И возможности, то есть полиция не мешает распространять, и хринамы, и санкиртаны заниматься. И люди щедро дают пожертвования, все, пожалуйста. Только приезжайте туда, распространяйте какое-то время, чтобы там центр какой-то построили, потом на эти деньги. И вам хорошо, и всем хорошо, и Прабхупада будет честно. Это просто пример, не реклама какая-то, я сейчас вспомнил вчерашний день. Ну вот этот интерес, о чем же нам нужно беспокоиться? Как быть именно в сознании Кришны? Все наше беспокойство в сознании Кришны. Харе Кришна. Харе Кришна. Вопросы, пожалуйста.
Гуру Махарадж, мы когда приходим в сознание Кришны, то принимаем стандарты, которым, ну, следуют уже, ну, люди достаточно возвышенные, ну, брахманы там, то есть с определенным уже сознанием. А наше сознание, как бы, оно все равно еще на прежнем уровне. И принимая высокий стандарт, приходят последствия, как бы. Ну вот я читаю там Махабхарату, да, там говорится, что вот брахманы, когда брахманы, когда принимают отреченный образ жизни, уходят в лес, питаются корнями, у них очень сильно здоровье портится там, ну, просто потому что они едят там такую пищу тяжелую. Там.
На сыроедении.
Ну, типа. У них из-за аскез портится характер. Но тем не менее, все говорят о них как о возвышенных великих душах. Но мы, не обладая таким сознанием, начинаем страдать. То есть, когда приходят болезни, когда... То есть мы принимаем высокий стандарт, и он ведет, приходят последствия такие, что здоровье может портиться, например. Ну, или еще что-то там, неважно, да.
И, вопрос.
Да. Как здесь урегулировать вот эту вот, вот эту грань найти, когда...
Браман, он имеет какую квалификацию главную? Кто знает? В чем его главная квалификация? Ну, это его личные качества, а квалификация главная какая? Правильно, он может обучать людей, умеет обучать. Это Поэтому нам нужны квалифицированные брахманы, чтобы обучать сознание Кришны. Обучение и как бы давление — это не одно и то же. Не путайте. Потому что меня обучают, тут в армии тоже обучают. Но это уже не брахманическая культура, а кшатрийская культура. Там при помощи давления и насилия определенного, страха. Здесь мы говорим о браманах, которые способны, настолько мудры, чтобы вовлечь ум живого существа и чувства в преданное служение. Безболезненно. Какую мантру ты не хочешь повторять, не спрашивай? Вот эту Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Значит, он слушает мантру. Он не понимает вопроса. Он говорит, да, вот эту мантру не хочу повторять. Вот именно вот эту вашу Хари Кришна я не хочу повторять. Я никогда Хари Кришна повторять не буду. Брахманы так проповедуют. Если принцип рассказать, они умеют, знают, как вовлечь. Или что тебе не нравится в сознании Кришны? Ну, эти Кришны — это то, эти Кришны — это все. А потом Кришна говорит так, а потом Кришна говорит так. Ну, Прабхупада говорит так, мне все это не нравится. Но так тоже о Прабхупаде говорит. И в конце концов, Брахма достигает того, что он просто достигает хороших отношений. Человек начинает отстраняться от этих конфликтов. И просто сотрудничать, что-то делать. Это брахманическая культура, ненавязчивая культура. Но если вы путаете обучение с организацией, с администрацией, которая как бы требует какие-то стандарты, это применим только храм. В храме должны быть стандарты, которым все, кто приходит в храм, должны следовать или жить в храме. Это нормально. Это должно известно быть всем, что идя в храм, должны покрывать голову, допустим, женщины и так далее, как выглядеть. Пьяным не надо приходить в храм. Это администрация. Это нормально. Там поддерживаются высокие стандарты, они не должны у нас как бы исчезать, умирать. И поскольку храм он действует силами всей общины, там никто особенно здоровье не потеряет. И коренья тоже мы есть не будем в лесу сейчас. Нас туда не пошлют духовные учителя. Кто-то получал такие наставления, типа лесные коренья? Нет? А почему нет? Надо отправиться. Здесь хорошие леса, хорошие коренья. Я знаю, что многие преданные, они не прочь. Некоторые брахмачари, они не прочь. Да и грехасы никто не прочь подальше. Не надо. Жена вдохновляет уйти в лес. На коренья. Готовы даже на такое некоторые. Нет подходящего леса, может быть, такого же. Говорят, что самый лучший лес Вриндавана, но даже сейчас в Вриндаване уже нет таких лесов, как раньше. Там можно было жить просто круглый год в лесу. И очень хорошо. Не думаю, что они сильно страдали. Они, конечно, совершали аскезы, они вырабатывали терпение, и их было легко разгневать поэтому. По этой причине. Что на них была большая аскеза, по этой причине они могли разгневаться, если что-то неправильно происходило. Потому что их чувства были под постоянным контролем. Время. Это люди понимали хорошо. Но не думайте, что у них были психические отклонения от этого. Они становились истеричными, бросались на людей, там, завидовали, все критиковали, злые ходили. Голодные на коленях, злые. Нет, нет, они были умиротворенные. Браман есть браман. Сейчас нет браманов, поэтому нет такой аскезы. Но главная функция брамана все же – обучать. Вот этому нужно учиться. Как обучать других правилам? Как практично развивать в себе смирение? Ведь в уме так много осуждающих мыслей. В уме это более или менее приемлемо. Пока ум не контролируется, ответственности мы не несем за это. Просто мы будем ходить слишком, с испорченным настроением. То есть, если в уме всякое, всякие мысли плохие, настроение будет тоже плохое. Это видно. Что приятно, никого не критикует, но ходит злой. Что в уме у него происходит, боже мой, убил бы всех просто. Поэтому нужно мантру повторять постоянно. Служением заниматься постоянно. И мы чувствуем, что хотя мы критикуем ум, но стоит заняться служением, мы забываем немножко об этом. Нам уже лучше. Если еще больше служения, еще лучше, оказывается. А если еще больше, духовный мир. Все хорошо. И вот таким образом мы можем преодолеть эту склонность критиковать через практику. Но если вы даже совершая служение, даже повторяя мантру, даже имея духовного учителя, продолжаете критиковать всех вокруг, то я извиняюсь, вы непреданный. Это единственная причина. В этом случае человек просто непреданный, он авайшнав. Если даже во время джапа он не может, не хочет справиться со своим умом, позволяет ему критиковать вокруг себя. Если он это культивирует, это не вайшнав. Тут уже мы ничего не можем делать. Вайшнав сознательно будет в себе культивировать все эти качества, сознательно. Он рано или поздно поймает, схватит свой ум и скажет, а вот, видишь, ты негодяй на самом деле. Видишь, ты негодяй. Он рано или поздно сделает это над своим умом. Он будет меняться. Преданные должны, преданные все будут меняться. Непреданные никогда не изменятся. Нет. Никогда. Демон никогда не изменится. Он всегда будет настаивать на удовлетворение своих чувств и взглядов. И будет сражаться. Как культивировать в себе смирение, чтобы адекватно принимать на наставления от преданных? Как культивировать смирение? Ну, например, один из примеров. Если кто-то дает нам наставление, может быть, наша реакция будет, ну, мы расстраиваемся, скажем, мы хотим отвергнуть или ответить как-то, переключить внимание, он начинает искать возможность. В этом случае совет. Соизмерьте то, что вам говорят, с писаниями и наставлениями. Какое-то время. Вы увидите, надо принимать. Автоматически, если вы можете соизмерять то, что вы слышите, с тем, что вы знаете, пользоваться этими знаниями, которые вы уже получили, пользоваться ими, то вы можете пользоваться смирением своим. Что знание, то есть смирение без знания, трудно воспользоваться этим. Реакция автоматическая будет другая. Вроде бы у меня есть смирение, когда меня не трогают. Но только трудно, я не могу терпеть. Все. Какое смирение еще? Убью. Не трогайте меня. То есть поэтому как бы смирение это тоже умение пользоваться этими качествами, этим знанием. Пользоваться. Вот мы учились с вами в школе, в институте, мы жили там годы. И сколько мы пользовались своим смирением? В школе пользовались своим смирением? В институте никогда не было такой практики. Мы не знали, как это вообще. Мы пользовались гордостью, мы пользовались хитростью, мы пользовались другими качествами. Но смирением мы не пользовались. Теперь мы должны пользоваться. Как? Соизмеряясь наставлениями, которые идут сверху. Возможно, я не принимаю этого человека как авторитетного, поэтому я буду спорить с ним. Но если его наставление соответственно связано с высшими, я могу принять смирение придет ко мне. А что он такого говорит? Он говорит то же самое, что Кришна Гите говорит. Говорит, правильная вещь. Это смирение мне, но правильно, но я должен смиренно, правильно. У меня же нет полного смирения, но он прав. В этом смысле. То есть я могу таким образом усмирить свой ум при помощи знака. Вчера вы говорили, что Кришна относится ко всем равно, но Бхагавад-гите Кришна говорит, что преданный особо дорог ему. Как понять это противоречие? Да, и так, говорится о Кришне. Именно так. Но в то же время мы вчера читали, что даже если это Господь Шива, и он совершит оскорбление, он понесет за это ответственность, видите, равное отношение ко всем. Кришна равно ко всем. Он защищает как старшего преданного, так и младшего преданного одинаково. Поскольку это объясняется отчаянно так, поскольку преданный предается Кришне и ни от кого не может зависеть другого, в этом случае Кришна принимает ответственность за него по этой причине. Сравнивается с ребенком. Кому ребенок пойдет просить пищу? Кому ребенок придет жаловаться? Он пойдет к соседям? Нет, потому что он предан только своим родителям. И родители это знают, правда? Если у него какая-то сложность у ребенка, какая-то боль, никто ему не поможет, кроме меня. Он никому не пойдет. Что он мой ребенок. И также Кришна, он мой преданный. Ну кому он пойдет? Ну же к Майе не пойдет, он не спустится на труд. Поэтому я лично чувствую, он говорит, я должен заботиться о нем. А вот по этой причине. Это тоже беспристрастное положение, но же в любви. Добавляется любовь. Разъясните для матаджинского ума. Особый ум матаджинства. Как совместить отречение от всех привязанностей и желание любить только Кришну и желание встретить близкого человека и стать ему верной любящей супругой, создать хорошую вайшнавскую семью? Считает ли Кришна это предательством? Да, это предательство. Чистой воды. Если вы уходите замуж, забывайте про Кришну, это предательство. Кришна очень любит женщин. Это первое. Поэтому не предавайте Кришну. Если у женщины есть муж, он заботится о ней по законам природы и Бога. Если мужа нет, Кришна заботится о ней. Но вы должны любить Кришну. И Кришна заботится о женщине. Сам. Что еще можно сказать по этому поводу для матаджинского ума? Женщина должна быть замужем. Это естественное положение. Они все только об этом и думают. Замужем они или не замужем. Только об этом и говорят. О детях, о себе. Какую философию не обсуждали, они все равно спросят насчет мужа и детей. Как быть с этим? Это просто их природа. Это надо уважать. Они матери, они жены. У них есть своя очень важная функция и роль в обществе. В обществе. Если мы хотим жить в счастливом обществе, прежде всего у него должны быть счастливые женщины и дети. Тогда общество считается счастливым. Если женщины и дети несчастливы, никто счастлив быть не сможет в такой общине. Невозможно, потому что женщина будет беспокоить всех одна. Всю общину. Одной женщины достаточно несчастной, как в истории Махабхары, только одна женщина была несчастная, у нее были такие проблемы. Амба. Амба. Ой, как это было трудно. Что женщина никогда не успокоится, когда несчастна. Невозможно. Мужчину можно успокоить, напугать чем-то, женщину невозможно. Может и напугать, но она все равно будет успокоиться. Природа такая. Поэтому нужна забота. И у нас, как в обществе, если нет мужа, то есть духовный учитель, есть наставничество, есть общество преданных, есть многое общение, есть духовная практика, и прибежище все равно существует. Мы видим, что наши женщины, они по-своему могут быть несчастливы, но не так несчастливы, как просто обычные женщины. Нет, у нас нет несчастных преданных. Может быть, они немножко выглядят иногда так время от времени, что несчастные. Но стоит им прослушать лекцию по Бхагава, там они уже отвечают. Преданные недолго. Проблема ненадолго у них. Вообще преданные, это удивительно не смотреть. Им все приходят на Бхагаву там такие. И в конце такие. Каждый день. Трудно сказать, кто тут несчастный. Немножко пошутить, посмеяться, и все уже смеются. Просад получили, вообще все забыли. Преданных нет глубоких проблем. Проблемы всегда есть какие-то, матранс, паршас, тукандуя, то жарко, то холодно, конечно. Но глубоких нет. Это не вглубь сердца. Вы не будете психически больными никогда, или самоубийцами, никогда такого не случится. Будьте счастливы всегда в духовной жизни. Женщин больше, чем мужчин. Смотрите, вот, если по линию провести, она туда загибается, вот так в сторону мужчин загибается. Женщины вытесняют мужчин больше. Даже здесь некоторые женщины проникли в эту сторону. Их больше. Как же вопрос решить замужеством, если их больше?
Многоженство.
Может быть, отстрелять какие-то женщины, я не знаю. А как вот я смотрю, я не знаю. Скажите мне. Снайперы такие специальные. Прасадом. И все. Махапрасадом. Кришна. Ну так уж устроена жизнь, Прабхупада говорит, всегда женщин больше, чем мужчин. Я не буду дальше тему продолжать. Вы уже сами понимаете, о чем речь идет, но я не хочу в эту тему погружаться. То есть я не знаю, как решить эту проблему женскую. Я знаю, что делать с душой, вот. Но что делать с женщиной, с мужчиной, решения нет. Единственное решение, я не это делаю. Почему нас мужчины принижают, спросил ученица Прабхупады, вот в храме нас выгоняют из храма на джапе, там еще что-то там ущемляют права наши. Почему так с женщинами обращаются, она плачет. Он пропадает, пока ты думаешь, что ты женщина, ты будешь страдать. Любой мужчина сторонится женщину в сознании Кришны, потому что она обладает энергией майи, как природа ее такова. Она привлекает, она влияет. Потому что думает, что она женщина. Но как только она перестает думать, что она женщина, она больше не пугает мужчину. Но я думаю, что это нельзя сымитировать, потому что женщина, если она не производит впечатление на мужчину, она чувствует себя плохо. Если это женщина, природа женщины, она себя чувствует плохо. Она должна чувствовать, что она в центре внимания. Хоть какое-то время на нее смотрит, она привлекает. Это все отождествление с телом. Ей нужно. Как ребенку нужно, чтобы было внимание. То же самое. Поэтому очень возвышенные вайшнави, они могут быть в этом сознании Кришны, не привлекать никого, быть счастливы. Счастливы в служении гуру, обществу, общаться на дворной платформе. Я думаю, со временем мы достигнем этого уровня все, мужчины и женщины. И тот мужчина, который достигает духовной платформы, он тоже уже, он не боится особенно женщин, он боится майи. Ведь на женщину можно смотреть разными глазами. Если у нас майя в уме, то, конечно, если смотреть на женщину, нам конец будет. Майя проникнет в сердце, в ум, все изменится. Да, так может разрушиться все, и своя личная жизнь семейная, и духовная жизнь разрушится. В этих отношениях очень опасно. Поэтому самое лучшее, чтобы все были женщины замужем. Если нет мужа, думайте о Кришне как о муже. Я так слышал про это. Да, одна ученица спросила Прабхупады, что мне делать, чем заниматься. Говорит, ну служите мужу. Мужа нет. Ну, тогда станьте пуджари в храме, служите Кришне. Да, и в сердце связь. То же самое. Можем получить полное удовлетворение таким путем. Ну, на самом деле, только таким путем можем получить удовлетворение. Матодзинский ум, это знаете, что такое? Это всегда проблема. И не важно, замужем или не замужем. Не замужем — большая проблема, конечно. Замужем проблема не меньше. Детей нет, проблема. Дети есть, тоже проблема. Это матаджинский ум называется. Как-то что называть матаджинский ум? Написано в Бхагавате. Каждая женщина думает, что она самая несчастная в мире. Это муж всегда иронизирует на все настроения жены. Вот по этой причине. Но если никогда всерьез не воспримет эти проблемы. И вот ей нужна эта защита. Что рядом есть человек, в котором как с гуся вода. Я его пилю, пилю, а он с него с гуся вода. И вся эмоция таким образом реализуется. Но пилить бесконечно она не может, потому что он же душа. Пока он любящий муж, он терпит. Ему даже нравится это. Любовь называется. Она его пилит, и ему нравится. Но когда он начинает понимать, когда он привыкает к этому, и любовь это притупляется, привыкает, привычной становится, он уже не терпит это периоды. Он начинает отставить, что я душа, я не просто чей-то муж, понимаешь, ты не имеешь права так со мной фамильярно обращаться. Я душа. Он хочет, чтобы его признали тоже святость, духовность. Неминуемо так должны развиваться отношения. Но легче без этого. Легче. Если говорить о духовной жизни, только исключительно, это легче просто без брака. Но поскольку это невозможно для большинства, брак необходим. Бхактивинода Гуру говорит, что грихастха ашрама сейчас лучший век, самый надежный, безопасный. И если это ашрам, я извиняюсь, с этим у нас сложности пока. Сейчас посчитать грихастха ашрама успешно, то на пальцах можно. Вот в этом у нас сложность большая вообще. Грихастха ашрам не все хотят делать. Забывают об этом. Когда выходят замуж или женятся, они забывают. Майя все-таки там есть, видите? В этих отношениях семьи майя есть. Но если человек придет за Кришне, майя уйдет. Зачем нам майя? В любом ашраме можно жить, в каком хотите. И быть одной Кришной. Еще об этом не думайте, в каком вашем времени. Главное служить Кришне. Если вам хорошо, грехастха, конечно, служить Кришне, будьте грехастха. Если вам удобнее, вы брахмачарья, значит, оставайте брахмачарья. Или саньясу примите, если для вас это лучше всего. Главное служить Кришне. Любой ашрам, вообще забудьте. Не сравнивайте. Это не лучше, не хуже. Просто удобную, сильную позицию займите и все. Для служения Богу. А жизнь быстро пройдет. Быстро пройдет, неважно. Дети, если у вас есть, они подозреют, покинут вас, и все уйдет, все постепенно уйдет. Все, что мы здесь накопили, тяжким трудом и вложили, все уйдет. Точно. Как это можно провернуть? Да, ваши вопросы нет? Это, от солнца прячетесь. Харе Кришна, Шри Прабхупада, Ки, Джай, спасибо большое.